Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Очень рад приветствовать вас в наши прекрасные весенние дни. Вот так получилось, что уже последний месяц мая. Конечно, весна немножко подкачала, как некоторые говорят. Начинала так бодро и думали, какой же будет тогда июнь, июль и август, если так вот уже в апреле у нас была такая жара. Ну, немножко прохладно у нас, конечно, поэтому здесь в Москве, я имею в виду. Поэтому всех вас приветствую из Москвы в 15 часов по московскому времени. Передача «Золотая середина». Знаю, что меня слушают в разных странах и даже на разных континентах. Ну, слава Богу, и не только мою программу, но и другие программы «Теос Медиа». Обращаю ваше внимание, что наш домен поменялся, поэтому у нас теперь не teos.fm, а «Теос Медиа». Даже вот мне из другой страны как-то дозвонились и говорят: «Андрей Юрьевич, что ж такое, жалко, что больше нет такой замечательной программы и вообще такого радио». Ну, как раньше радио, а сейчас вещание. Ну, я поправил, сказал, а вы попробуйте «Теос» набрать после точки «медиа», вот как слышите, только английскими буквами. И все получилось. Вот, это здорово. Так что говорите своим друзьям, близким, знакомым, всем тем, кто раньше слушал нас, может быть, давненько не слушал, а потом пришел на привычный уже сайт «teos.fm», а его не существует. Ну, чтобы вас также не настигла печаль, потому что она преждевременная, у нас еще пока никуда из эфира не убирали, тем более у нас добавилась большая аудитория слушающих нас в интернете. Я напоминаю, что это передача «Золотая середина», с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, и я буду рад с вами пообщаться в течение вот этого времени. Чуть менее уже у нас остается часа. Пусть Господь благословит нас. Понятно, что у нас здесь есть такая возможность принимать от вас вопросики, поэтому давайте-ка попробуем в самом начале эфира, я вам расскажу, как это можно делать. В первую очередь, вы можете прямо с сайта, про который я сейчас рассказал, teos.media, присылать ваш вопрос. Ну, в напечатанной форме, да, вот немножко у нас здесь мы скованы общением, но, тем не менее, мы сейчас все привыкаем в соцсетях и письменно отвечать, развиваются наши пальчики, так что задавайте ваши вопросы кратко в 5-7 предложений прямо с нашего там сайта, где вы нас слушаете. Как это сделать? Внизу есть такой значок, облачко в виде такого, и там три точечки, иногда есть рядом надпись «Написать в эфир». В общем, такая скобочка, ну, не знаю, если вы помните еще, я «Мурзилки» помню, такой журнал был, когда мы хотели озвучить героя какого-то, или когда сами рисовали картинки, или подобные картинки смотрели в различных журнальчиках, вот, то пририсовывалась к губам вот такая скобочка и облачко. И вот в этом облачке писалась какая-то кратенькая информация, что человек там или герой какой-то там, да, вот этих иллюстраций говорит. Поэтому вот на это облачко обратите внимание, эта картинка такая, ну или значок, уж простите, говорят про него иконка, да, вот, менюшка, вот такие современные слова. Есть внизу экрана, обратите внимание, найдите. Если вы хотите написать что-то, вот прям рекомендую вам это сделать легко и просто будет нажать на соответствующий вот значок, и, конечно, вы сможете... У вас появится табличка. В этой табличке надо ее заполнить. Там будет имя ваше. Можно, кстати, псевдоним, вымышленное имя. Главное, чтобы я как-то к вам мог обращаться. Анонимные письма мы не зачитываем, смс-ки. Вот. Дальше, если у вас есть электронная почта, это тоже будет неплохо, вы можете это тоже заполнить в поле. Ну и ниже там более 100, по-моему, знаков, можно писать письмо. Вот. Еще раз давайте условимся не больше 5-7 предложений, потому что я не смогу вам в этом помочь. Прочитать все ваше сообщение, которое очень длинное, я не смогу. Сразу заранее предупреждаю. Поэтому будьте кратки в ваших вопросах. Мне, как обычно, помогает Ирина, Ян. Вот я вещаю из квартиры, у себя из дома. И вся коммуникация осуществляется благодаря нашим техническим и другим организаторам и работникам Теос Медиа. Так что, слава Богу, молитесь, благословляйте этих людей. И если у вас есть желание, там есть возможность что-то пожертвовать, в том числе и для этой христианской программы. Ну, не только вот «Золотая середина», можно вообще для работы и труда нашего Теос Медиа холдинга, если так можно выразить сейчас. Пусть Бог вас благословит. И, конечно, Оля вот в качестве волонтера мне всегда помогает и сразу же пересылает ваши вопросы. Поэтому не переживайте, отсылайте вот там, как я сказал, на Теос Медиа внизу облачко, нажимаете его, заполняете табличку и отсылайте. Но есть еще одна возможность, и она еще более универсальна, еще, может быть, быстрее, и, кстати, работает даже на неделе. Если вы хотите написать прямо сугубо мне какой-то вопросик, который не обязательно вот сейчас вам пришел в голову во время эфира, то, пожалуйста, вы можете это сделать легко. Вы можете записать сейчас мой номер мобильный, а к нему сразу заранее говорю, есть привязка WhatsApp и Telegram. И вот в этих программках вы можете написать мне вопрос прямо сейчас, во время эфира, или позже, в любое время, дня и ночи. Вот так. Такие хорошие возможности. Запишите. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, как угодно, на все откликаюсь. Конечно, просьба не беспокоить звонками, особенно во время эфира. Да, кстати, вы можете набрать этот номер после эфира и какое-то другое время. Ну, я стараюсь отвечать на все звонки. Единственное, у меня, конечно, как у служителя, бывает время, занятое служениями, людям или на наших общих служениях в церкви. Я телефон ставлю в бесшумный режим, могу ваш звоночек не принять, не переживайте. Обычно я вот все-таки в свободное время, когда у меня есть такая возможность, принимаю, стараюсь принимать все звонки. Ну, можете, кстати, написать всего лишь несколько слов, там, Андрей Юрьевич, сделайте меня участником постоянно действующего чата «Золотая середина». У нас есть таковой. И там люди поздравляют друг друга с началом нового дня, желают доброго дня, потом в конце дня вот, спокойной ночи, пересылают иногда вот какие-то пожелания, тексты из Библии и многое что другое, молитвенные нужды. Так что, если хотите, вот есть у меня два чата, которые я организовал, это «Золотая середина», имея в виду вот эту программу, и «Вопросы к передаче «Золотая середина». Вот туда вы можете написать в любое время суток. Еще раз я это подчеркиваю. Пожалуй, все, вот все основные такие я вам данные сказал для того, чтобы от вас принимать вопросики. Помню, что у нас было с вами в связи с праздниками пропущено несколько эфиров, поэтому приношу извинения за то, что мы с вами в повторах только слышались. Но, тем не менее, вот сегодня у нас 16 мая. Это специально говорю дату, чтобы все те, кто слушает в начале программы, понимали, что это прямой эфир и что можно прямо сейчас во время эфира написать по моим каналам, про которые я рассказал, сообщение. Вот Эдуард пишет. Почему говорят, что невозможно залезть в промысел Божий и постичь его? Говорят, что это непостижимо. Эдуард, очень хороший вопрос. Я думаю, что он многих христиан интересовал и по-прежнему интересует. Вот есть даже в народе такая пословица: «Пути Господни неисповедимы». Вот слово «исповедать», оно больше, конечно, свойственно, человеку, а это способность высказать, что глубоко в сердце. Поэтому Бог все-таки частично свои пути Он исповедует. Народная пословица здесь промахнулась. Но где-то отчасти и права. Сейчас я объясню, где промахнулась, а где права. В Писании написано, что Бог не скрывает своих замыслов. И все, что касается спасения души, чрезвычайно важных вещей, ради чего пошел Сын Иисус Христос на крест, и вот пасхальные дни особенно мы переживали это и вновь вспоминали, Он сделал великое. И смотрите, какую миссию дает простым ученикам Иисус Христос. Идите и расскажите всем, научите все народы. Вот если бы Бог скрывал что-то, нет, Он это говорит без исключения всем. Каждому народу донесите эту благую, как мы говорим, или радостную весть. Победа. Совершена величайшая победа. В эти дни, когда мы отмечали 80-ю годовщину Великой Отечественной, завершение Великой Отечественной войны и эту величайшую действительно победу, мы, конечно же, не можем не вспоминать и все другие величайшие победы. И самым главным, главной победой над всеми победами стоит это, конечно, особняком в разы. Это победа Иисуса Христа, завоеванная вот буквально, да, на кресте, когда Он сказал «совершилось». Внимание! Для каждой души, когда-либо рожденной или еще не рожденной, для всего человечества. Об этом Исаия, пророк, 53 главе говорит, что он взял грехи мира на себя и на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Его кровь многих исцелит. Многих приведет вот к познанию истины. Поэтому мы об этом, конечно же, не меньше радуемся, если не в десятки, в сотни раз больше. Вот как, какую милость Господь явил нам в Сыне Иисусе Христе? Как Он дал нам еще один шанс? Как нас, грехом отравленных уже Его творения, детей, Он вновь вернул путь на небеса? Конечно, этим путем нужно воспользоваться. Поэтому Господь, конечно же, не скрывает своих намерений о своем плане спасения, о том, как нужно, можно прийти к Нему, покаяться во всех грехах, принять Христа как своего Господа и Спасителя, возродиться и следовать за Христом. Но Бог в Его замыслах, Он велик. Более того, есть часть качеств, которые нам даже здесь, ограниченным земным людям, не понять. Вот трудно понять. Допустим, тройственность Бога, да, Троица, мы говорим. Это не три Бога, это не Бог с тремя головами, вот как иногда там в сказочных каких-то героях рисует какое-то существо. Нет, это Бог в трех лицах, это Бог в трех ипостасях, но Он единый Бог, Он не один, Он один, но в смысле Он единый. Вот это Его, то, что Он один, как раз показывает, что в Нем удивительным образом взаимодействуют эти ипостаси. Бог Отец, Сын и Дух Святой. И поэтому вот это, например, нам трудно постичь, если речь идет по поводу, что мы можем постичь, а что не можем постичь. Более того, что Он вне времени. Он, например, Эдуард, смотрит на шкалу времени не так, как мы, из точки в точку, которая вытягивается в линию, да, от прошлого в настоящее. Вот сейчас я пока говорил, оно уже минуло, ушло в прошлое. И вот еще только готовлюсь что-то сказать, будущее. А Он одновременно видит и настоящее, и прошлое, и будущее. И вот это уже нам тоже трудно постичь, я вот такое слово ваше употреблю, понять. И много других тайн. Поэтому здесь Бог приоткрывает некоторые в пророчествах Библии некоторые эти тайны. Мы пытаемся умом туда вот проникнуть, но где-то больше даже постигаем сердцем, чем умом, потому что иногда ум смолкает. И помните, да, оду Державина «Бог», там как раз есть такие строчки. Потому что не можем постичь. Вот, Бог непостижим, и всю вечность мы еще будем постигать. Поэтому, но постигать вот то необходимое малое, Он делает это открытым. Он не играет с нами в прятки. Если человек ищет Его, Бог навстречу буквально выбегает. И вот ищущим Его, написано, воздает. Но искать нужно всем сердцем. Это вот главное условие. Не заигрываясь так вот, половину я себе оставлю, тут моя жизнь, Господь, ты ко мне тут, как говорится, не залазить на мою территорию. Ну вот я в храм схожу, вот я помолюсь, там какие-то молитвы, а ты вот как золотая рыбка мне выполни мои пожелания, уж пожалуйста, сохрани меня, мою там семью, у кого, что, сколько там родственников, близких, исцели, пошли мне успех, пошли мне там рост, там, не знаю, по карьерной лестнице, но всякое люди просят, здоровье пошли и так далее. Вот вот такое, я бы сказал, разделение для Бога неуместно. Он об этом предупреждает в Логосе, написанном Слове Его, через людей. Вот об этом мы еще сегодня вспомним, потому что основанием для всех наших верований, я бы так все это объединил, является само Слово Божие, Библия. Поэтому непостижимо действительно эта правда, и постижимо, потому что что-то открыто нам, причем ясно, открыто, доступно, просто. Более того, это можно испытать на себе. Вот то, что сказано по поводу спасения, любой, каждый человек, призывающий имя Божие искренне от всего сердца, достигает этого спасения. Господь здесь вот не сделал каких-то препонов, что надо на какую-то гору там ползти до крови, там коленки или там кто там ногти расцарапать, чтобы вот добраться, и не всякий типа сможет. Нет. Он сделал таким простым и близким Сына Иисуса Христа для нас, ну, спасение в Сыне Иисусе Христе, таким простым и близким, что об этом, кстати, в 17 главе Деяния апостолов апостол Петр, Павел, простите, учит, вот в Ареопаге, там, в Афинах, он говорит, что Бог не в рукотворных храмах живет, не требует служения рук человеческих, как вот сам, произведя всех нас от одной крови, имеется в виду от Адама и Евы, он, написано, близок каждому из нас. Вот. И, конечно, важно, чтобы мы его призвали. Важно, он недалеко от каждого из нас. Он вот даже ближе, чем на вытянутую руку. Он прямо вот около сердца. Он знает наши помышления, намерения сердечные. Поэтому, что касается вопроса богопознание, то оно начинается с доверия Ему. Вера-доверие. Когда мы вверяем себя в руки Божьи, начинается уникальная, удивительная, по себе скажу, благословенная и счастливая жизнь в Нем. Она несовершенная, эта жизнь, потому что мы еще на земле живем. Но сердцевиной этой жизни является счастье, дарованное Богом. Поэтому все остальное, как вот несовершенство этого мира, мы с Божьей помощью разгребаем, вот, тарим в себе дорогу, Господь идет впереди и помогает нам в этом. Так что вот, Эдуард, приблизительно так бы я ответил на ваш вопрос. И да, и нет. И возможно постичь Бога в какой-то его части, если так можно выразиться, особенно в части спасения, которое он предуготовил нам. А в каких-то, конечно, невозможно. И будем еще познавать и познавать его. Екатерина задает вопрос, а как точно знать, действительно ли Бог говорит через людей? Раньше были пророки. Есть же место, что есть лжеучители. Как вот не попасться на шарлатанов и обманщиков? Екатерина, очень хороший вопрос, просто замечательный. Я радуюсь таким рассуждениям людям, потому что вы своим вопросом помогаете прям многим. Это один из самых таких, я бы сказал, часто задаваемых вопросов, потому что вы действительно, по-видимому, хотите разобраться. Действительно вокруг много обманщиков, и сам сатана принимает вид ангела света. Поэтому первое, что бы я рекомендовал вам, Екатерина, обратитесь к Иисусу Христу, чтобы Он стал первое, вашим личным спасителем. Вот здесь смотрите, сколько подкрепляющих строчек из Писания нам в ободрении и вам, и мне, и каждому, кто сделал этот личный шаг. Мои, вот это уже мои, это значит, мы стали, изменили статус, были не Его, были потерянные в этом мире, были грешники, а стали теперь Его. Его собственностью. Он нас искупил, выкупил. В буквальном смысле. Люди называют себя рабами Господа. Да? Великие люди, кто написали нам послание. Вот, да и не только написавшие послание. Это честь называть себя рабом Господа. Да? Ну и другом, конечно же. И Он Отец наш Небесный. Вот эти личные отношения, у кого уже стали со Христом, то теперь Христос образно, красиво так говорит. «Я пастырь добрый, я пастырь моим овцам». И смотрите, как написано: «Мои слышат голос мой и следуют за мной, а за чужим не идут». Вот, оказывается, есть дух распознания, есть ум распознания, а есть дух распознания, есть сердце, которое вот что-то не совсем я понимаю там этого человека, что-то попахивает это лжеучением, да. Я знаю такие неграмотные вот там люди, там я помню бабушку свою, 3 класса сельско-приходской, а вот могла различать. Она и училась грамоте-то для того, чтобы Библию читать. Вот такое у нее было огромное желание. Поэтому, Екатерина, с одной стороны, можно, конечно, идти более таким сложным путем, тоже можно. Ну, допустим, изучать всех лжецов, да, как они обманывают, и сверяя, конечно, с Библией, потому что Библия – это Божье Слово. Но иногда люди пытаются как-то и Библию тут присоседить, я бы так сказал, да, вроде как на ней уповать, на нее направлять. Ну, сам дьявол даже, помните, как Христа искушал в пустыне, он что-то там из Библии попытался процитировать, правда, убрал важную фразу, но вот он так хитро всегда и делает. А не знающий Библию, он легко может проглотить. Ой, правда так написано. На всех путях, если не прочитать вот то, что в Псалме 90-м, а пути-то уже не наши, пути Божьи, потому что Бог с нами. Вот тут уже не искушай Господа Бога, Христос отвечает ему. А так бросьте с крыла храма. Ведь написано в 90-м Псалме, что понесут тебя ангелы, не приткнешься ногою о камень свой. Но там пропускает строчку «на путях твоих». Когда мы отдаем Господу наши пути, они уже не наши пути, они Божьи пути. И мы никогда не будем там пытаться выпить яд и при этом апеллировать. Христос же сказал смертоносное: что-то выпить или там съедите и не повредит вам. Это уже искушение Господа. И Христос четко Писанием написано, он говорит: «Не искушай Господа Бога твоего». Ну, для кого-то, наверное, слушающих мою программу из нашей церкви, я помог выполнить домашнее задание. В воскресенье я задал в церкви проповеди вот это задание, как дьявол хитро искушал самого Христа в пустыне после крещения. Вот Христос с честью выставил, показал, как мечом этого Слова Божьего можно отражать эти удары, эти атаки. Поэтому, Екатерина, да, вот в первую очередь я бы вам рекомендовал это не изучать многочисленные отклонения от Писания. Есть, конечно, теология, есть специальные заведения. Вот я одно такое закончил, академию вот, по религоведению, и преподаю в семинарии. Есть колледжи различные библейские. И там с самого, можно сказать, низкого ранга вот, обучающихся уже преподается богословие. Богословие в виде вот, теологии, знания как раз о Боге и об его учении. Но при этом мы знаем, что и конфессий много. Вот такое многообразное оно получается, вот эта теология. У каждого немножко своя, это тоже правда. Об этом надо помнить. Поэтому знать Бога в первую очередь – это лично подчеркну это слово. Это помощь великая нам, чтобы разобраться в таком многогранном, труднопостижимом мире, сколько разных и версий, и нюансов. Ну, хорошо, главное быть единым, да, во второстепенном ходить в свободе, а во всем иметь Божию любовь и принимать других, особенно если в главном они принимают Христа как Спасителя, принимают, вот как мы говорим, апостольский символ веры, то это наши это братья и сестры. Да, братья и сестры бывают разные, и по второстепенным вопросам бывают расхождения, но они не принципиальны, они, допустим, не влияют на спасение. Вот тут не надо зарубаться, как некоторые говорят, для того, чтобы вот отстаивать до конца свою истину. Мы растем. Иногда кто-то достиг чего-то, кто-то нет. Но они в семье. Надо помнить, что есть младшие в семье, есть постарше. Не надо унижать никого. Кто до чего достиг, в том и оставайся. Но стремись, апостол Павел, точнее, Дух Святой как раз через апостола Павла нам говорит послание филиппийцам в 3-й, насколько я помню, главе. Стремись, не достиг лишь ли большего. Вот, и он говорит: хочу достичь, как достиг меня Христос. Вот такие высокие у него цели. Поэтому будем об этом помнить. Да, кругом лжеучители, но они не страшны, если мы знаем лично голос Христа. Вот это я хотел бы на этом акцент сделать. лично. Сей самый Дух, Дух Божий, Дух Христов, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Знаменитая 8 глава Римлянам. Всем рекомендую ее, она такая знаковая. Там вот все водимы Духом Божиим, суть сыны Божии. Это проверка и для себя, и так далее. Ну, конечно, можно и другим путем идти, более далеким таким. Вот все изучать науки, связанные с теологией в том числе. И разные взгляды, и на основании Библии вот смотреть, согласуются они или не согласуются. У нас еще и вот написанное Писание есть, Логос. Христос есть живое слово, которое нам прям вкладывает в сердечко свои слова. А бывает, что он говорит через Писание. Поэтому, да, пророки обязательно. И вот мы сейчас начинаем послание к евреям. Завтра, если Бог даст жизни, присоединяйтесь к нам. В онлайн можно это сделать легко. Вот. Особенно, я говорю, членам Тушинской евангельской церкви, да и всем тем, кто там издалека к нам присоединяется по онлайн. Я знаю из Белоруссии, из Уфы, и из других даже стран. Вот, вы можете легко присоединиться. Послание к евреям как раз так и начинается, что Бог, говоривший через пророков, вот, он говорит еще и через Сына Своего. Вот удивительно. Это не только явление Сына в этот мир через чадородие, но еще и духовно. Христос воскрес, победил смерть и говорит: «Не оставлю вас и не покину. Во все дни до скончания века буду с вами». И вот 8 глава нам говорит: «Сей самый Дух, то есть Дух Божий, Дух Христов, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И этот Дух внутри нас помогает нам молиться, когда мы не знаем, как молиться. Он ведет нас, направляет, вот как детей, в буквальном смысле. Он пришед, научит обо всем, напомнит слова мои, говорил сам Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна. Поэтому это пророчество самого Христа о Духе, Его Духе, Духе Святом, который придет и наставит на всякую истину. И теперь будет с каждым, не только в Галилее, там, в Иудее, в Самарии, где ходил Христос по пыльным дорогам этим земным, а с каждым теперь будет. Вот это достояние Нового Завета. Ну, движемся дальше. У нас есть еще один вопросик от Татьяны. Андреевич, приветствую вас и всех в эфире. Спасибо, Татьяна, за ваше приветствие. Скажите, пожалуйста, как объяснить людям, ссылаясь на Слово Божие, что душа человека уходит к Господу, а не переселяется, например, в любимую собаку, как считает одна верующая православная женщина? Спасибо. Ну, немножко вот Татьяна тут выдала, может быть, это ее подруга, и сама Татьяна тоже православная, я не знаю, может быть, это легкая попытка критиковать человека, который... Кстати, православные так не верят. Православные наши братья и сестры по вере во Христа Иисуса. У нас единый апостольский символ веры. Напоминаю об этом. У нас единое священное писание. У нас единые убеждения в главных вопросах веры. Вот в спасении особенно. А вот мне, правда, встречались разные люди, которые посещают православную церковь, даже называют себя людьми православными. Но спросите их, апостольский символ веры, который, кстати, перед крещением должен знать каждый, если он во взрослом возрасте принимал крещение, или хотя бы тогда их, ну как вот, знаете, есть крестные, да, крестный отец, крестная мать, вот, они должны знать. И должны быть научены, даже если они детьми принимали крещение. Поэтому вот легко проверить, насколько она православная. Потому что ну, назваться-то православным – это хорошо, это правильно. Кстати, слово «ортодокт», так звучит слово «православный» по-гречески, обозначает, помните, ортопедия, например, ортопедическая обувь. Это правильное хождение или правильная стопа. Ортопедия. Поэтому орто – это греческий корень, который к нам пришел в наш язык, как многие другие словечки, так сказать, из других языков. Вот. Орто – это правильный, а докти – это доктрина. В самом слове православие нет ничего осудительного. Мы все должны быть православными. В этом смысле я себя считаю православным. Значение ортодоксии. То есть мы все верим одним истинам. Мы все верим в одни доктрины. правильные доктрины или правоверие, правильная вера или православие. Вот так этот так сказать, перевод этого слова «ортодоксия» произошел в русском языке. Но я хочу сказать, что настоящий христианин – это не тот, который ходит в правильную церковь с правильными доктринами. Это уже хорошо, это замечательно. Я всем бы пожелал продолжать ходить в такую церковь для того, чтобы в конечном итоге до конца уверовать в эти доктрины. Ведь нас спасают не люди той церкви, куда мы ходим автоматом, нет. А нас спасает наша личная вера. Вера в этих доктрин. А если мы доктрин не знаем, то и вера-то наша тогда под сомнением. А вот есть еще два слова, которые показывают всю полноту вот этого, я бы сказал, полноценного христианина. Ну, давайте вот так уж смело я такой термин введу. Я это из моего преподавания в семинарии вам маленький такой буквально минутный экскурс на слова греческие. Второе слово, которое характеризует хорошего христианина, это ортопатия. Ортопатия. Вот нам знакомо опять и орто, и корень и патия, симпатия, антипатия, эмпатия. Он тоже пришел из греческого. Так это вот орто – это опять слово «правильный», а патия – это что у нас? Это правильный мотив, это правильные внутренние мотивы сердца. И вложу им новое сердце, да, уже не каменное, а плотяное. Вот это происходит момент возрождения человека. Вот ходил он в храм, верил правильным доктринам, и вдруг так поверил и доверился Богу, что возродился, и вот в него вошел Дух Божий. И Дух Божий теперь свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И Дух Божий помогает в молитвах. Это уже не формальные какие-то религиозные молитвы, а это уже разговор потек с Богом. Потому что мы слышим голос Божий. Вот эти два вопроса, они здесь совмещаются. Да? Вот. И что происходит? У нас теперь меняются, оказывается, мотивы жизни. Глубинные мотивы жизни. У нас теперь ум Христов, чувствование Христово. У нас от Духа чистые, светлые помышления и чувствования. И мы себя не узнаем, и нас окружающие люди не узнают. Как его так изменило? Кто его так изменил? А Дух Святой вот так изменяет человека при возрождении. И вот это уже очень важная часть. Это уже две трети, да? В правильную церковь ходим, правильным доктринам верим, а еще и правильного Христа и Духа Святого приняли в сердечко, прям в жизнь свою, посвятили ему свою жизнь. Это ортопатия. Но этого еще недостаточно. Из этого вытекает ортопраксия. И опять нам близкое слово. Потому что практика и праксия – это одно и то же корень. Это опять же греческий корень. Орто – правильная практика или правильная жизнь. Вот если человек ходит в правильную церковь с правильными доктринами, если он доверился Богу, лично теперь его знает, и Духом Божьим водим, и он посылает и хотение, и действия по своему изволению, направляет чувствование его, помышление его, то человек не может скрыться настолько, что люди это не заметят. Его практика, его жизнь станет таковой, что всем будет видно. Ой, как ты изменился. Ой, а что, почему ты такой по-другому стал? А вот потому что вот эта патия, вот ортопатия или правильные мотивации, они обязательно вырвутся наружу. Они обязательно воплотятся в делах, в словах. Вот только ортодоксия, ортопатия и ортопраксия дает нам правильного христианина. О, как оказывается. А вот мы-то думаем, сейчас вот мы назовемся ортодоксами все, и сразу у нас все автоматически получится. Нет. И вот начинается, почему же у меня не получается? А доверился ли ты полностью Богу? А вот ты отдал свое сердце ему, вот как многократно сам Господь говорит, оставь все и следуй за мной, возьми еще крест мой. Вот если человек не взял крест и не оставил все, и он пытается вот это неоставленное, мирское, греховное с собой тащить, и крест тут от него так отнекивается, как мы говорим. Ну да, он вроде бы хочет быть похожим на Христа, и даже по Христову пути идти, и даже называть себя именем Христа. Но вопрос, настоящий ли он христианин? По Писанию вижу нет. А может быть для кого-то это рисковато звучит. Ну вот, что вижу в Писании, то и говорю. Для того здесь и призван, чтобы ничего не скрыть. Никого не осуждаю, благословляю и наших православных братьев и сестер, и католиков, и мусульман, ну, в какой-то степени, потому что они тоже в Аллаха, в Бога верят одного. Да, могут критиковать люди, говорить, в какого там Бога они верят. Но знаете, в Коране написано, что Иса – великий пророк. Иса – это тот, который был послан Богом Аллахом. Да? Вот тут тоже, вот, то есть все те, кто вот, монотеисты, есть такой термин, он тоже академический, моно – это, вы знаете, один, теос – это Бог, вы сейчас слушаете передачу «Теос Медиа», да? Вот. Монотеисты, они нам очень многие близки, если это Бог христианский, если это Бог библейский. Вот с этим еще, конечно, нужно разбираться. Есть такие более отдаленные для нас верования. Но, например, тот же Коран, он не отвергает всех писаний Библии. И мы там отмечены как люди Писания, как особые люди, которым Аллах готовит подарки. То есть для кого-то это еще будет суд. А для людей Писание уже не только спасение, но и подарки. Ну и так далее. Просто надо, конечно, это во все погружаться, изучать. И при первичном рассмотрении мы иногда так далеки, и в разные по форме, конфигурации, архитектуре храмы ходим и так далее. Поэтому надо лучше искать общее. Надо искать то, что нас соединяет, особенно во Христе. Вот. Отдельная история, может быть, с мусульманами, но вот с тремя-то конфессиями это точно. Вот католики, православные, протестанты или евангельские верующие. Я считаю, что они все братья во Христе. У нас один апостольский символ веры, у нас одни доктрины в отношении Христа, Спасителя. Так что вот здесь нам надо поддерживать один другого. И в этом единстве великая сила Христовой Церкви в целом. Потому что Христос не создавал церковь православную, протестантскую или католическую. Он создал единую Христову Церковь. А уже люди в связи вот с этими всякими вопросами, сейчас очень легко можно это проиллюстрировать на нашей соседней стране, вы знаете, там даже православную церковь делят по признаку политическому. Потому что невыгодно, чтобы там представители там, московских церквей или патриархата были на какой-то территории, потому что территории конфликтуют, потому что руководство страны конфликтует. И в результате этого то же самое было при Риме, друзья, поверьте мне. Те доктрины, которые я изучаю сам, историю церкви, преподаю, я вижу, насколько они легко примиримы были. Если бы людей вот не разодрало вот это разделяющийся Рим на Запад и Восток, на Константинополь и Рим и так далее. И этот разлом, его вот пытаются и даже, кстати, восстанавливают. Да, вот мы знаем встречи патриархов вот наших и руководителей церквей. Они произошли, и даже схизму сняли. Немногие это знают, в 70-х, по-моему, где-то там годах. Была снята схизма, или схизма – это разделение, которая была в 1054 году. Вот. Большинство было снято, а вот как-то уже одна выделилась как направление церкви, и другая. И вроде в одного Христа верим, а получается вроде как разные. Вот это вот дьявол руки потирает, вот он пользуется «разделяй властвуй». Поэтому наши братья православные, кто слушает, вам большущий привет – вот, от вашего меньшего брата во Христе. А уж как, вот, насколько вы запомните мой маленький урок ортодоксия, ортопраксия и ортопатия, дай Бог вам это понять. Ну, мы движемся дальше. Есть у нас одна сестра, которая терпеливо нас ждала. Вот все вот эти повторы. Татьяна, если Татьяна слушает, я специально не в начале программы отвечаю на этот вопрос, чтобы точно вот ничего не пропустить. Она задает такой вопрос. Вот в первом послании к Коринфянам, это скорее послание к евреям в 11 главе. А есть тоже и в Коринфянам. Все правильно. В 10 главе, 11 стихе, там сказано, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Просто такая похожая фраза есть еще и в послании к евреям, там в 11 главе. Андрей Юрьевич, из этого текста нам ясно говорится, что мы достигли последних веков. Значит ли это, что мы и в предыдущие века жили? Все остальное ясно, только это прокомментируйте. Спасибо. Ну, комментарий мой будет достаточно прост. Я думаю, Татьяна, и тебе он, наверное, известен. Специально перелопатил, наверное, около 10 переводов посмотрел. Причем на разных языках. На английском, на старославянском, на новых переводах библейского, российско-библейского общества и так далее. Вот это один из таких, я бы сказал, корявых переводов в синодальном. Здесь какой залог? Мы достигли или века последние достигли нас? Во-первых, мы видим, что пишет апостол Павел, который пишет уже во времена Иисуса Христа, уже когда Христос совершил свою жертву. И здесь, вот я ссылочку как раз дам на послание к евреям, мы как раз его будем проходить, а я вопросики дома обычно накануне составляю, для того, чтобы было интереснее на разборе. Вот. Послание к евреям так и начинается, что в последние дни Господь говорил нам, когда-то говорил в пророках, издревле, а потом вдруг возникает такая фраза: «Последние дни си говорил нам». Апостол Павел себя здесь приобщает, и свой род уже теперь времен Нового Завета, как мы сказали, он приобщает себя к этому роду и говорит, говорит нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Вот эта фраза из второго стиха первой главы, так начинается послание к евреям, первая глава. Ну, можно и первый прочитать, я его частично процитировал. Вот тут кто кого достиг? Мы достигли. Кстати, слово «достигать» есть в разных коннотациях, да, или понимании. Вот, мы достигаем чего-то, да, ростом, духовным ли, годами ли. Вот все эти, ну, вещи есть, в Писании есть. Но вот здесь залог другой, что эти последние дни или последние века достигли нас. Вот здесь какой залог. И смотрите, я вам выписал специально из нескольких переводов. Тех, которых достиг конец веков. Так вот говорится в одном из переводов. Следующий перевод. Кого застигло завершение веков? Следующий перевод. Живущих при близящемся конце мира. Ведь мы живем в последнее время. Вот это все переводы. И даже старославянский, не очень я могу им пользоваться, но там именно сказано такой контекст. И английские тоже переводы, я вам не буду приводить, но поверьте мне на слово, я их тоже просмотрел. Поэтому для того, чтобы не смутить никаких людей, я отвечаю, что мы достигли последних веков в значении, что они достигли нас. Что это время последнее настигло буквально нас. И это пишет апостол Павел во времена, еще раз подчеркиваю, свершенного подвига Иисуса Христа. А вот послание к евреям как раз и говорит, что с этого момента и пошел отчет последнего времени, последних веков, потом последних дней, последнего времени. Это все вот я тоже из Библии выписал. Поэтому понимание здесь очень простое. Вот, что последние века достигли нас. Вот. И мы живем в это время, в последнее время. Поэтому возраст наш здесь не увеличивается. Мы родились в последнее время и живем, а эти века вот достигли нас. Взаимно здесь опасно, да, думать и так, потому что здесь появляется версия, что якобы мы жили еще и в те века. И вот тут думаешь, Господи, правда, неужели я столько лет прожил на земле, да? Тут можно вот в опасности лжеучений, вот восточных особенно, прям уже чуть-чуть еще, да, я понимаю, Татьяна, что вы не имеете в виду это, но вот тут библейского такого учения нет, что мы живем много на земле или там перевоплощаемся или что-то еще. Вот, нет такого учения. Мы однажды рождаемся, и однажды положено человеку умереть, а потом суд. 9 глава послания к евреям нам об этом говорит. Все, вот умер человек, он уже не воплощается вновь в какого-то другого человека, просто другого времени, или даже самого себя. Вот есть такое толкование, там, ну, мы Татьяной на эту тему много беседовали и говорили по поводу Иоанна Крестителя и духа Ильи, которым он обладал. К духе Ильи пришел, как было пророчески сказано, при зачатии еще Иоанна Крестителя, Захарии, его отцу, так что и Елизавете. Поэтому здесь надо понимать это так. Надо понимать, что человек живет достаточно ограниченное количество времени, жизни человека век, поэтому отсюда может быть слово «человек», и так мы и понимаем. Вот, он не живет много, поэтому последние дни достигли апостола Павла в его времени, и достигли в смысле, а последнее время же началось от со времен Христа, поэтому вот мы тоже уже родились в последнее время. Поэтому оно достигло, последние дни достигли нас. Вот такой тут правильный залог. Из последнего там эфира, где-то эфира 2-3 назад, я не знаю, Иван, слушаете ли вы меня, но ваш вопрос, что такое смирение? Мне всю жизнь люди за место ответной любви причиняют боль. Как мне относиться к ним? Я не могу продолжать эту пытку, но, видимо, понимаю, что это Божий замысел. Но это так больно, неужели мне надо дальше их любить? А с врагами как? Да, Иван, я вижу, что это не только вам, но очень многим тяжело. Это тяжело. А я бы даже сказал, усугубил, да, как некоторые говорят, усугубил, потому что без Христа невозможно. Когда Христос говорит «любите врагов ваших», это Матфея 5 глава 44 стих из Нагорной проповеди Иисуса Христа, «а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Христос подразумевал революцию, ну, как бы я бы сказал, эволюцию или изменение как самого закона, так и силы, с помощью которой мы исполняем закон. Он говорит, напишу на сердцах заповеди мои, в сердцах напишу, дам им Духа Святого, чтобы этот закон был исполнен. Вот если человек не взял силу Божьего Духа, а пытается усовершенствованный закон, еще раньше хоть глаз за глаз, зуб за зуб, но там понятно было в Ветхом Завете. А теперь, он говорит, даже ну вот гневающийся на брата уже человек убийца, а я вам говорю, любите врагов ваших. Вот представьте, планку подняли, а сил нет. Сил не было еще ту планку, ту высоту брать, а еще тут ее подняли. Ну, конечно, это невозможно. Это просто невозможно. Я хочу сказать, сразу отрезвить многих. Даже не пытайтесь быть похожим на новозаветние заповеди Иисуса Христа. Это невозможно. Но как? Но без Духа Святого, без вот этих личных отношений с Богом. А если они есть, то сам Господь нам помогает. Он в нас дает силы любить даже врагов. Говорю по себе, опять же. Любить ненавидящих. И столько у него этой энергии любви, современным словом так выразилось, на небесах, что ее черпаешь, черпаешь, она не кончается, и понимаешь, что это возможно. Поэтому не мучьте себя, Иван, примите Христа как своего Спасителя, откройте Ему полностью сердце, в вас войдет, вольется вместе с Духом Святым Его любовь Агапы, и вы сами себя не узнаете. Вы увидите, как легко любить врагов. Легко! И гонящих, и проклинающих, и как Христа распинающих и плюющих. Вот, потому что будет сила Божья, она в вас будет. Любите, помогать вам это сделать. И запомните, римлянам мы сегодня уже вспоминали это послание 5.5, что любовь Божья излилась в сердца наши, как Духом Святым. Вот вместе с Духом Святым мы принимаем любовь Божию. Да это у нас наша земная, ограниченная любовь. Филиус, торги, ну там и другие. А агапы у нас не хватает любви. Вот этой жертвенной, вот этой способной любить через, когда тебя плюют, ненавидят, гонят. Потому что это настоящая Божья любовь, это Христова любовь. Вот ее нужно сначала впустить в сердце. А умом, ну, не получится. Какими-то еще усилиями воли, ну сколько-то у людей получается, но это все очень ограничено. Поэтому и мучение. Я не хотел бы, чтобы вы мучились, Иван. Примите Божью любовь и будете радоваться, и просто, как Петр, пойдете по волнам. Вот. Не будете тонуть в этом бушующем океане. Это прообразы все. Я думаю, вы поняли. Вот. По законам этого моря все мы должны потонуть. Но он сказал, иди, и тот пошел. будут крылья вырастут, да? И поэтому он дал крылья церкви своей. Она улетела от этого дракона, который выпустил реку, 12 глава Откровения. Это все тоже красивые образы. Крылья Духа Святого нас уносят в личное общение с Богом. И всю нашу усталость мы не криком и матом, как некоторые на стадионах снимают, а просто тихой молитвой с Богом. Может быть, с плачущей молитвой, может быть, с воздыханиями неизреченными. Все, Бог лечит душу. Чего вам всем, друзья, и желаю. С вами был пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Вы знаете, у нашей встречи, общения будут продолжаться, надеюсь, уже не с такими перерывами. Еще раз прошу извинить за повторы, которые были на праздниках. Но всех вас поздравляю с наступившей Пасхой и аж до Троицы. Мы особенно в христианском сообществе приветствуем друг друга словами «Христос воскрес». Помните, друзья, помните, кто принял его, эту величайшую победу, которую он даровал нам, уже даровал, над дьяволом, над смертью, над проклятиями, над грехами. Сокройтесь в нем, погрузитесь в него. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись, облачитесь во Христа и ходите и живите в нем и с ним. Для тех, кто хочет послушать наши программы, у нас есть сайт t495.ru, это я говорю про нашу Тушинскую Евангельскую Церковь. Там можете посетить нас, Василий Петушкова, дом 29. Можете записать мой телефон, я его уже диктовал, переслушайте эту программу. А на сём я с вами прощаюсь, с миром Божьим, до следующих встреч, до свидания.